громадському радіо.
«Піхота чи рікони» – книга ветерана та волонтера Мартіна Бреста. Про книгу розповідає сам автор.
Перейдемо одразу від мене, такого прекрасного, к авторам війни. 60 з небольшим чоловік на даний момент пишуть. Це із воєнних, бивших воєнних дембелей. І к ним присоединились примерно 40 волонтерів. В общем, в цілому ми маємо где-то 100 чоловік проукраїнського, провоєнного пула писателей. І, ну, собственно говоря, я просто один із них.
Наскільки, на вашу думку, зараз от достатньо цих людей? Наскільки поширений у нас ринок саме ветеранської воєнної прози?
А, ринок предложений или ринок спроса?
Ринок предложений.
Предложений, так.
А, ну, на даний момент предложення ниже, ніж спрос.
Угу.
То есть спрос есть постоянный. Спрос есть у нас, как у читающей, достаточно читающей нации, на достаточно качественные вещи. Вот. Читающие мы по сравнению с Запоребриком, по сравнению с Польшей и Литвой, мы просто неумытые обезьяны, которые ни хрена не читают вообще.
Ого,
а вот по сравнению с Россией, да, мы еще, ого, это почти Европа, ну так, на полшишечки примерно.
Тобто ви маєте на увазі, що все ж таки в Польщі, це ви за якими підрахунками? Це
також
якась офіційна, ну, статистика?
Чи ваші спостереження?
От там Google, да, там напишемо кількість куплених книг, допустим, просто куплених книг в Литві, в Польщі, в Україні, і ми одразу бачимо на душу населення, який процент приходиться, то есть, грубо говоря, скільки люди читають.
Угу.
Из этого отбрасываем 50%, это всегда детская литература, которая всегда покупается...
Підручники також.
Ну да, я имею в виду художественную литературу, там художественную публицистику. 50% это детская литература, которая покупается родителями, детям, и детьми не читается. Вот. Ну а, собственно говоря, остальное приходится на все остальные жанры.
Угу.
Вот. Часть из них, конечно, мировые бестселлеры, потому что как бы ты ни разбился на кусочки на этой войне, но ты никогда не перебьешь 50 оттенков серого. 100%.
Оце удар нижче пояса, як то кажуть.
О, да, іменно туди, да.
Скажіть, будь ласка, отже, ваші три, це вже третя книга, ну, про що? Давайте так, про що? Перша, друга, третя, в чому відмінності?
Менше матів, більше диму.
Ви ж російську мову, я так розумію, писали,
да, правильно? Так, я латентний сепар, да, слава Новоросії.
Будь ласка, давайте...
Клас,
да?
Розбодрілись утром,
Давайте без цього, бо насправді це ж ви підете, а нам потім ви проблеми наробите.
Так, а нам потім розбиратися
нам
з потім
розгрібати,
законодавством.
Да.
Я пропоную перейти безпосередньо до третьої частини вашої книги.
А я пропоную нагадати, що Мартін Брест все ж таки пожартував, це був жарт, насправді він абсолютно проукраїнський, підкреслюю, будь ласка, для всіх, хто, можливо, нас почув і неправильно зрозумів, що сказав наш гість.
Цілком вірно. І щодо книги, безпосередньо на сайті видавництва про неї пишуть, що це книга, де ви побачите обидві сторони цієї війни. І повірте, ви будете дуже здивовані, про які саме дві сторони йдеться.
Ну, у нас там, в принципі, не особо много сторон для того, щоб прямо от так вибирати. Книга частично автобиографичная, мемуаристика, но не полностью, потому что есть еще события и люди, участвующие в этих событиях, которые живут и жили на Донбассе. С той стороны есть те солдаты, боевики по-нашему, или сепары, или коллаборанты, сейчас модно говорить, которые воюют на стороне оккупационных войск. И в моей книге есть персонажи. Это абсолютно реальные люди с абсолютно такими же именами, фамилиями, позывными. Я свел в одну историю три стороны сюжета.
Угу.
Все эти люди были, жили и взаимодействовали друг с другом только в разное время и в разных местах. Я свел их в одно место. Но каждое событие отражает абсолютно то, что происходило. То есть действительно вот такая группа ДРГ действительно заходила. Просто это было не зимой там, 16-го года, там, зимой 15-го года, там, да, а чуть позже весной 16-го. Вот. И, собственно говоря, не с моим подразделом, а с другим. Поэтому я так честно написал сразу в книжке, что я давно думал это сделать на самом деле. В начале книги написать там все совпадения случайны, там нереальные.
Ну, это завжди робиться,
вот.
Да.
Но в первых двух книгах я это не сделал, потому что мне казалось, что как бы достаточно странно жить в Украине, писать про украинскую армию и при этом думать, сядешь ты или нет. А теперь уже получается, фиг его знает. Поэтому пришлось написать. Ну, не спасет, понятное дело, если в третьей книжке написал там все совпадения случайны. Ну, мы же идем семимильными шагами, черт знает куда, поэтому черт его знает, что через полгода может здесь уже Кодекс Российской Федерации будет действовать. Так може, сухарі пора вже сушити.
Дуже радикальне налаштування.
Дуже радикальне ви сьогодні налаштовані, дуже, дуже різко навіть. Я все ж таки сподіваюся, що в нас вийде якось оминути
ваше передбачення. Чисто по-українськи між струйками, да, так як-то проскользнути. Ну, так ж таки не получалося вообще за последние 150
ні,
лет.
Я не можу з вами погодитися, бо насправді після 14-го року вам, звичайно, більше, вам це відомо, ви бачили це наочно. Я не бачив цього наочно, але я так думаю, що в нас оце між струйками вже закінчилося, бо насправді оце було таке між ідеологічне. От і туди, і сюди, як це запровадив Леонід Данілович Кучма. А, насправді, Боже, ви мене насправді збили, звичайно, бо знаєте, такий ранковий ефір.
Дискус зараз у нас в ефірі, але я все ж таки повертаюся до книги. Тримати цю лінію.
Тримай, будь ласка, бо я, да.
Враховуючи те, що ви от говорите про те, що люди реальні, їх імена реальні, але події змінені трошки в часі, цю книгу можна назвати більше документальною чи все ж художньою?
Художньою, абсолютно. Я ніколи не розумію, що таке документальна книга. Навіть представити себе не можу.
А пам'ятаєте, був такий Сергій, чи є він навіть, Сергій Лойко, який випустив «Аеропорт», і він казав, що це майже документальна книга, але там були художні моменти з Путіним і таке інше. Я не знаю, ви читали чи не читали. Вона була відома в 15-му році, здається, коли він її випустив.
Да. Самая звісна в мірі книга про нашу війну. «Аеропорт Лойка». Мені не зайшло, якщо чесно.
Мені також,
вот,
чесно.
Смотри, яка ситуація виходить. Когда мы говорим слово художественное, то мы должны, или документальное, мы должны эти два слова на самом деле забыть и сказать так слово мемуаристика, мемуары. Mm-hmm. Мемуары — это художественное изложение того, что было, причем в зависимости от того, кто их пишет, тот, собственно говоря, и молодец. В мемуарах Жукова там просто все, ну, гениально. Да? Но, как мы прекрасно знаем из опыта уже нашей войны, из двух придурков генералов один обязательно выиграет битву, а второй обязательно ее проиграет. И первого назовут гением, а второго дебилом. Угу. Поэтому, собственно говоря, это мемуары. И поэтому и документалистика нельзя назвать. Однобокий взгляд. Вот мой взгляд абсолютно однобокий. Он желто-синий. Все,
ну,
точка.
Це як завжди. Він такий буде.
Вот. Поэтому... Это художественная книга, я пишу только художественные книги, так уж получилось.
А в интервью іншим виданням, іншим ЗМІ, ви часто говорите про те, що хотіли написати книгу, і от зараз їх у вас вже три. Чи плануєте продовжувати і далі от писати?
Да, я думаю, что буду продолжать писать. Мне нравится сам процесс писания. Он такой мучительно долгий, как растянутый в пространстве секс. Только так, на 4 месяца примерно.
С папером чи с комп'ютером?
Ні, ну як обычно, ломаний Word, как бы все.
Ага, ясно.
Вот. И пишется мне легко, но не потому, что я такой гениальный, я как раз не гениальный, а потому что мне просто нравится писать. А нравится мне писать, потому что я привык писать. На войне я начал писать в Фейсбуке, потому что можно было там в моменты, когда ничего не происходит, я участвовал в позиционке, там ну, достаточно мало что-то происходило. Можно там сходить с ума, можно скучать по дому, можно бухать, можно писать. Я что-то вот решил писать. И привык. И мне понравилось. Знаете, такая самореализация mm-hmm. за счет этого. Кто-то на рыбалку ходит, боже, откуда у них столько времени свободного. Кто-то там, допустим, ну, бухает, опять же. Mm-hmm. Я вот пишу. И мне понравился процесс писания. Мне нравится процесс создания мира. И я всегда пишу одним-единственным образом, потому что я не могу выбирать стили, там как-то подбирать слова. Я пишу так, как с головы идет. Потому что у меня есть принцип «пиши то, что хотел бы прочитать сам». Я би хотів mm-hmm. прочитати сам.
А вас турбує, от ви сказали, що ви займаєте одну жовто-блакитну позицію, вас це турбує? Що ви не можете вийти на якихось там, я не знаю, більш об'єктивний рівень і не можете з цього так рівня дивитися, і як воно насправді є?
Смотрите, об'єктивний рівень... Вы его расположили выше, чем уровень какой-то стороны. Mm-hmm. Это забавно звучит на самом деле, ну да ладно, нехай будет. Объективность закончилась со смертью прапорщика в Крыму. Mm-hmm. Дальше начиналась субъективность. Он может становиться выше или ниже, но по большому счету нас пытаются убить. Пытались убить, лично меня пытались убить, иначе нахрена они во мне стреляли, да? И еще примерно 130 тысяч человек тоже пытались убить.
А 13 тысяч было, наверное?
14.
14.
Вот, поэтому, ну... Цифра условно, на самом деле их больше. Вот. Поэтому тут тяжело быть не то, что даже объективным. Я считаю, что я абсолютно объективен. Моя объективная желто-блакитная сторона. Огонь, mm-hmm. по-моему.
Огонь. Це правда. І огонь в нас турборанок вже з Мартіном Брестом абсолютно неочікувано. Насправді, ми думали, що в нас все таки буде. От як о 7:30 почалося, так жвавенько. І прийшов Мартін Брест і поставив нас на місце. От, до речі, щодо російської мови, я хотів запитати. Вам закиди є?
Постоянно. Перша книга взагалі розірвали в куски. Місяць була така місіла, прекрасна.
Як пояснювали це? От як на мене, це важко зрозуміти. Є абсолютно патріотична людина, але російськомовна. І фронт, наскільки я розумію, от поправте мене, на великий відсоток російськомовний. Чи на 50, можливо, відсотків, на 60%.
На 100% суржикомовний.
На 100% суржикомовний. Отже,
і ви часто використовуєте суржики в своїх книгах. Це свідомо, так?
Ну, я так говорю.
Ну, так ми всі так, насправді, так говоримо в повсякденному житті. Як це пояснювали? І хто саме на вас оці... Ну, напады здесь.
Ну, географию людей и социальный статус я вряд ли могу представить. Там на аватарках было что-то невероятно патриотичное. Наверное, какие-то хорошие люди, черт побери. Вот. Рассказывали мне о том, что я... Ну, собственно говоря, всегда в ки-то только один. Ты не имеешь права писать от имени Украины или за Украину, потому что ты говоришь по-русски. Угу. Именно поэтому я пишу по-русски.
Тобто принципово...
Чтобы взломать что... цей стереотип?
Это не русский, это трофейный. Мне нравится.
А, тобто ви його захопили, він не був ваш до путінської агресії?
Був, я говорив по-русски, я з Донбасу, це мій рідний язик, я український учив дуже плохо, недостатньо хорошо, але зараз я можу спілкуватися українською мовою, якщо мені потрібно, але писати на ній я не буду. Чому? Тому що мені подобається, що мої книги уїжджають в Росію. На Донбас.
А вони
там
уїжджають?
О, да.
О,
Донбас їх везуть завернути.
А якийсь з відгуків можете пригадати от з Росії чи з окупованих територій?
Взагалі не думав, що так все було. Це відгук.
Це відгук?
О, да.
Стандартний один?
Да, да. Там, ну, понимаешь, там...
Тобто ваші книги несуть таку просвітницьку...
К сожалению, да. К сожалению, то есть, представляешь, как кошмар всей ситуации. То есть наша пропаганда, которая в нашей стране, ну, мы честно пытались сделать до последнего времени, сейчас уже свернули. Вот, честно, проукраинская пропаганда, она развивалась таким образом, ну, как бы полумертвым, да, что несчастные книжки какого-то сержанта сбройных сил, кто это вообще, вот, уезжают в Россию. В России сейчас больше полутысячи книг уехало, чисто физических, и очень много скачиваний электронных версий. Вот, уехали туда, там люди читают, понимают и говорят, слушай, мы этого всего не знали. И технически понимаешь, что если даже книжка с матюками, дымом и как бы, ну, смертями людей реально робить якусь роботу, то как же можно было бы работать на серьезных уровнях, с серьезным залученням?
А можливо, серьезное залучення и не працює таким чином, як працюють матюки, насправді?
Людей надо нормальных подбирать.
Ну, це так, але ж ми знаємо, це 86% пропутінські, умовно 14% більш-менш, так би мовити, ліберальні. От як це розділити? Якщо ваші книги потрапляють до так званих лібералів, то можливо, навіть вони, знаєте, будуть і жорсткіші іноді на словах.
Якщо хорошо потерять російського ліберала, да?
Так, ми знаємо.
Вот, да. Поэтому насчет ліберальних это раз, второе. Это просвітительська робота, а не я не пытаюсь, ну, то есть эти книги не веду к тому, что в России будет восстание, да? Его не будет там никогда. Не потому, что его не может быть. Оно может быть у нас, потому что мы небольшая страна, у нас 1500 километров от края до края, ну, уже меньше. А нас не слишком большие. Невозможно технически организовать восстание. Ну, такая же. А сама книга несет... неожиданно стала элементом информационной войны. Я никогда в это не верил, мне было абсолютно все равно. Мне хотелось написать про пацанов, про то, как там ребята были неизвестные люди неизвестной войны. И вдруг неожиданно это стало действительно каким-то элементом информационной войны. Потом был этот год, ветеранский намет, который мы организовали спильно с Министерством справах ветеранов. И оказалось, что элемент информационной войны гораздо больше, чем мы даже себе хотели придумать. Но, к сожалению, он работает, точнее, к сожалению, к нашему ужасу в нашей стране, внутри.
Наскільки популярним був цей військовий намет на книжковому арсеналі? Що запитували, можливо?
Первый по продажам точка в Киевском книжном арсенале, первый по продажам в Дніпрі на Букфесті, первый по продажам во Львові.
Запитання від нашого слухача Кирила Інкеренка. Питання, який тираж цієї книжки, де її можна купити у Києві і на Донбасі?
В Києві, на Донбасі можна купити в онлайн-магазині видавництва Діпа.ком.ua. Діпа, як слышиться, так і пишеться, в общем. Поэтому это не сложно. С магазинами сложнее. Они есть, она есть в Якобу, все книжки есть в Якобу, по-моему, есть еще в Букве. Буква связалась с издательством и начала закупать книжки, но видно, что они продаются. Угу. Вот, ну, собственно говоря, вот так.
А в мене ще, до речі, щодо російської мови, мене цікавить от що. У вас є там така аватарка на Фейсбуці, 25%, що тут думати. Ну, тобто ви підтримали Петра Порошенка, наскільки я розумію, на виборах.
На президентських виборах, да, Саша.
Ви підтримали його, але насправді, от наскільки я пам'ятаю, от поправте мене, від початку війни Петро Порошенко був досить такий стриманий. Він навіть звертався російською інколи, навіть звертався з російською мовою з трибуни Верховної Ради, а потім десь з 16-17 року, коли така гаряча фаза війни вже дійшла кінця, так, ну, чи як це можна назвати, щоб нікого не образити? Можна ж сказати,
да. Да?
От гаряча фаза, вона плюс-мінус припинилася. То Петро Порошенко став радикалізуватися, і все більше він йшов праворуч, і все більше йшло от таке повсякденне, що російська мова – це мова ворога, і ми маємо її позбутися в будь-якому разі. От як ви ставитесь до цього, як російськомовний українець?
Хороший оборот, да, мы про книжку поговорили. Окей, погнали. Ну, во-первых, Порох никогда не закидывал концептуальные вещи про мову. Четко только украинский, а российский — это другорядно. Не было такого никогда. Второе. В 16 году, в мае месяце, Порошенко позвонил на мой взводный опорный пункт и разговаривал с моим командиром Васей Коряком. Он говорил по-русски. Вообще не проблема. Нормально говорит. Даже почти без
так акцента. Так он, сдается, русскомовный в базе?
В базе он украиномовный, кстати. И, собственно говоря, нагнетание вопроса вокруг языка, uh-huh. вот вокруг языка, это четко абсолютно кремлевская пропаганда. Это uh-huh. вот элемент информ-войны, хороший тактический прием, великолепно, на который ведется половина дебилов наших. Вот. Это прекрасный прием, потому что как только ты начинаешь муссировать язык в регионе, где 70% говорит на нечистом русском и еще 30% на суржике, допустим, Днепропетровская область, так по-простому, uh-huh. да, мы можем Сумску вспомнить, ну, Запорожскую, это там сам Бог велел. Вот. Поэтому, ну, о чем? Вокруг чего мы пляшем? Вокруг того, что нужно принудительно радикализировать детей, нужно переучивать на украинский. Моя дитина, старший сын, ходит в школу, он приходит, мы с ним говорим по-русски дома. Ну, потому что папа его, как я уже сегодня говорил, латентный сепар. Я знаю, что тебе нравится это выражение. Вот. И мы говорим по-русски, но когда он садится читать, я говорю, почитай мне что-нибудь, ты же, тебе 6 лет, ты должен уже читать, по идее, я так надеюсь. Он начинает читать, говорит, я не могу, дай ему не украинскую книжку. Он не читает по-русски.
Угу.
Огонь, просто супер, мне нравится, меня устраивает. Обучение на украинском, то есть вузы, школы, детские садики. И это офигенно, через 10 лет мы получим реально украиномовную страну. Я уже бы закрою рот, я уже буду говорить эту украинскую
мову. И будете писать украинскую?
Гарне питання. Я не могу даже на него отшутиться, я подумаю.
Турборанок на громадському радіо.